Москве 17 часов 10
Перми,
минут.
19 часов
в Омске
10 минут.
20 часов
в Хабаровске
0 часов 10
минут. В Петропавловске-Камчатском 10 минут 3-го.
Разное время.
Здравствуйте, вы слушаете Радио России, программа «Разное время». Александр Хабургаев и Анна Дворецкого в студии сегодня.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все те, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании. Ну, почти час мы еще с вами пройдем вместе.
Да.
Так, ну что, тогда переходим к нашей центральной теме этого часа, да?
Да, к сожалению, безработица в нашей стране выросла до максимума за последние 8 лет, и общее количество безработных в нашей стране в июне этого года составило 4,5, чуть больше, 4,6 миллиона человек. Об этом говорится в предварительных подсчетах Росстата. Вот будем этот вопрос обсуждать, будем говорить о дефиците рабочих мест, ну и в связи с пандемией, и вообще дефиците рабочих мест в регионах, и о том, что, к сожалению, закрываются многие предприятия, а жители переезжают в крупные города. И, кстати, меня удивило, что один из самых высоких по показателям, одни из самых высоких по показателям регионов, в которых не остаются работать местные жители, это Московская область и Ленинградская область. Но далеко не все из них приезжают работать в Москву и в Петербург.
Я знаю, москвичи уезжают часто работать из Москвы. Даже такое бывает.
Ну вот об этом тоже поговорим с нашим экспертом. Он присоединится чуть позже. Эксперт Общественного народного фронта, ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Государственной Думе Павел Склинчук.
Да, ну а начнем мы разговор все-таки с трудовых династий, потому что как песня звучит, Ань, что-то из прошлого. Трудовая династия, помнишь это?
А насколько вот сегодня, интересно, актуальны истории с трудовыми династиями? Вот вынужденная эта мера, так называемая, ну, например, в моногороде. Но если одно предприятие в моногороде, никуда ты не денешься от того, что у тебя будет трудовая династия.
Вот давай все-таки начнем вот с чего. Что, во-первых, у нас очень много было градообразующих предприятий, да? И если город, он выстроен был вокруг крупного какого-то производства, понятное дело, что там были трудовые династии. Понятное дело, что трудовые династии были до революции. Если человек в Каслях родился, то ежу понятно, что он кузнецом будет, да? Если в Жёстово, то будет подносы расписывать. То есть были промыслы такие, даже региональные. Ну, а вот что сейчас вот держит людей? Ну, кстати, у нас, вон, посмотри, у нас и академики, у нас и медики. Если папа академик, то он обязательно же свою клинику или свой медцентр оставляет сыну. Даже вот сколько таких было резонансных случаев, когда сын там в 30 лет уже профессор, а в 40 академик. Так что у нас династия тоже...
Талантливые дети. Не отдыхает природа на детях великих родителей?
Не отдыхает, нет.
Тебе ли не знать, Саша, что природа не отдыхает на детях великих родителей?
Бывает, бывает, что и передохнет слегка. Ну что, сейчас про династию послушаем, да?
Да, мы передаем слово нашей коллеге Ольге Слободнюк. Она расскажет нам о династии из Мурома. Члены этой семьи разносят почту уже больше 70 лет.
Специально для Радио России.
153 года в профессии. Это совокупный стаж шестерых женщин из Муромской династии почтовых работников. В далеком 1946 году Анна Харузина первой в семье пришла работать на почту. Затем эстафету подхватили три ее дочери и две внучки. Последние в этой цепочке – родные сестры Наталья Царькова и Людмила Смирнова. Работают и сегодня на Муромском почтамте. Там и знакомимся. За чаем в кабинете группы контроля и учета операций. Оказывается, у современных почтовых работников много разных обязанностей и компетенций, о которых я, например, и не догадывалась. Но, как правило, все почтовики начинают с работы почтальоном. И Наталья, и Людмила, и, конечно, их бабушка Нюра.
Наша бабушка, вот когда она была, она постоянно пользовалась велосипедом, потому что приходилось ездить тоже в разные населенные пункты, в деревни в ближайшие. Вот велосипед – это был ее главный транспорт.
И до какого возраста она им пользовалась?
Практически до 70 лет, потому что даже уже она была на пенсии, и ее все просили, бывает, там подменить кого-то даже или за почтальона поработать. То есть она никогда не отказывала.
Сел на велосипед, загрузила там эти письма, газеты.
Да. Ну, извините меня, там газет было. ой-ой-ой, что не знаю, что легче нести было, газеты нести, которые выписывали в те времена, или сейчас посылки доставить.
Вот, значит, у вас в семье и бабушка, почтовый работник, и мама. В доме это как-то было заметно?
Было заметно. Дома было, да, и газеты, и журналы. У бабушки, вот когда мы приезжали в деревню, помню, на каникулы или что-то, почтальонскую сумку мы ее часто видели с журналами, да, и было интересно посмотреть. Мы, ну, просили у нее там, можно посмотреть те же веселые картинки. Вот, и дома у нас, как бы мама-то, она больше работала не почтальоном, а вот на отделении, оператором или специалистом. У нас дома всегда были вот какие-то почтовые бланки или телеграммы, или какие-то реестры, потому что частенько мама и домой брала работу, и наша любимая детская игра была, мы ее так и называли, работа. Вот брали у нас были сумки.
Давай поработаем,
да? Давай поработаем. Просили у мамы вот эти бланки, и вот что-то писали.
А писали-то подражали ей, да, да, там, да, кому, да, куда, да, что, да, там, да, в этих, да,
штампики, которые уже не использовались в работе, то есть они списанные, ну, просто ставишь, чтобы вручную не писать, там, оплаченные или входящие, исходящие, аннулировано по подписке.
Детские игры и самая настоящая помощь бабушке в доставке писем и газет не прошли бесследно. Сестры, хотя, казалось бы, и не хотели, планировали работать на производстве, но обе оказались на почте. Первой старшая Наталья. Вот каким было ее погружение в эту профессию, не лишенную опасностей.
У нас вот все-таки Муром, он такой провинциальный город. И есть такие вот райончики, свои дома, там есть собаки, куры там всякие. Никогда не думала, что на меня может, вот когда я несу, разношу почту, налететь, напасть петух.
Да. Провокации никакой не было,
да,
с вашей стороны?
Не было, я шла спокойно, уже все, бросила газеты, развернулась, иду назад, и меня вот сзади он налетел и прям вот клюнул. И вот с тех пор прям вот всегда остерегаюсь, обхожу этих птиц.
Почтальон, я знаю, сегодня некоторые вооружаются баллончиками.
Да, вот, а то, что собаки, почтальон всегда он идет. Кто с печеньем? Вот когда я устраивалась, мне говорят, ты носи там колбаску, печеница, то есть смешанных собак надо подкармливать, чтобы они тебя там ни за ногу, ни за что не схватили. А вот про петухов не предупреждали. Они, оказывается, тоже бывают опасными.
Тоже и с Людмилой. Сначала она работала почтальоном, а потом инструктором и руководителем группы подписки Муромского почтамта. Кстати, для почтовых работников существуют льготы при подписке, и в семьях моих героинь всегда было много разных журналов и газет. Но времена изменились, и Людмила чуть не потеряла любимое место работы.
Почта все равно развивается, чтобы шагать в ногу со временем. Подписные тиражи снизились, это все логично, и когда стал вопрос, что нужны ли отделы подписки, да? То есть нужна ли будет вообще моя профессия на почте? Отделов подписки сейчас в почтамтах нет, то есть их упразднили. Но вот какая-то все равно, мне кажется, что это судьба. Опять же, к тому, что почта развивается. Начали внедрять вот эти курьерские службы, да? По какой-то воле судьбы меня пригласили работать в эту курьерскую службу, хотя отдел подписки к тому времени еще не убрали. Я согласилась, да, и так я осталась и продолжаю работать на почте. Хороший у нас очень коллектив, занимаемся мы чем? Доставляем посылки, которые заказывают люди, непосредственно дверь-дверь. Мне кажется, удовлетворенность этой услугой все равно больше, чем ты там сам идешь, тащишь эти 20 килограммов, потому что посылки отправлению бывают разные, иногда менее 100 граммов, а иногда больше 30 килограмм. Мы работаем с отправлением до 31,5 килограмма. Так что у нас наши курьеры сильные ребята, девчонки, потому что у нас два курьера, мужчина работает и девушка.
Пока я разговаривала с сестрами в кабинете группы контроля, тут же за компьютером работала Наталья Куприянова, которая оказалась представительницей еще одной муромской почтовой династии.
Наталья, расскажите, пожалуйста, про вашу династию. С кого у вас там в семье началось?
Ну, вообще в семье у нас началось все с мамы. Мама у меня тоже мастер связи, она имеет тоже две награды. И очень множество она имеет грамот почетных. Она работала с 18 лет на почтамте в городе Ессентуки Ставропольского края на телеграфе. Она на телеграфе так и с папой познакомилась через телефон. И он приехал сюда, в Муром, и уже через какое-то время он уже приехал и сразу ее оттуда увез. Она не хотела пойти, вроде бы, как я пойду на почту, здесь никого не знаю, попробую-ка я на завод. Пошла в один завод, в другой, и все-таки судьба и душа тянулась на почту. И так вот она стала начальником отделения. Потом родилась я. Я все детство жила на посылках, таскала коляску с куклами. Вот была такая вот коляска, которую возили посылки почтальоны, если было тяжело им. Все свои каникулы я проводила с почтальонами. Мы ходили разносить почту. Потом, значит, она меня устроила почтальоном, потом оператором, потом замещала начальника на сельском отделении. И уже потом пришла работать вот сюда, в группу ежедневного контроля с Натальей Царьковой. Ну вот после того, как я пришла работать на почту, моя сестра Татьяна, она устроилась работать начальником тоже на наше сельское панфиловское отделение.
То есть в вашей семье вот каких-то сомнений, метаний не было, да?
Не было. Нам мама предложила, и мы пошли. Почта для меня это все. Я тоже боюсь, знаете, потерять, наверное, эту работу, потому что я человек постоянства. Я считаю, что как бы это тоже мое призвание. Мне нравится работать на почте.
Как выяснилось, по части почтовых династий Муромский район – настоящий рекордсмен. В чем секрет популярности этой профессии именно здесь, не знаю. Но не случайно, наверное, в областном рейтинге городов с самыми высокими тиражами подписных изданий Муром занял почетное второе место, опередив даже столицу региона – Владимир. Корреспондент КТРК «Владимир» Ольга Слободнюк специально для «Радио России».
Так, ну, спасибо нашей коллеге. А вот, кстати, Ань, это вот чтобы связать нашу вот эту тему с последней темой того часа, да, вот глава клана Елисеевых, булочная это Елисеевская, знаешь, с чего начинал? А он садовником был в очень богатом доме. И когда вот он вырастил зимой землянику для своих хозяев, они настолько были растроганы, что выдали ему премиальные, и на эти премиальные он первую хлебную лавочку открыл. Ну, оказался настолько предприимчивым товарищ, потом дети продолжили его дело, и потом уже у него и свои были и магазины, и поставщик двора, и его императорское величество. Ну, а Демидов первый-то, Никита Тульский, кузнец был.
Ну вот интересно поговорить о том, насколько сегодня живучи трудовые династии, хотя, наверное, нелогично, да, после такого замечательного сюжета, который как раз иллюстрирует живучесть. 70 с лишним лет, ты себе представляешь?
Ну, что представляю.
Еще одно поколение, век почтовой династии в Муроме. Ну так вот, насколько живучи сегодня трудовые династии, и, возможно, это вынужденная мера, например, в маленьких городах, где особо нет работы, и у людей просто нет другой возможности, кроме как создавать вот такие трудовые династии.
Ань, ну а почему вынуждена? Ну, если отец, например, хороший печник, да, вот он своего пацана с измальства начинает к этому делу приручать, да?
А
он
может, вот не приучал бы, был бы он великим
каким-нибудь
садоводом.
Ну, был бы, да.
Ну, ну а так потом... вынуждено, значит. Ладно, это философский уже спор. Спор переходит в разряд философских. Давай
Хорошо.
Поговорим с нашим экспертом. Эксперт Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Государственной Думе Павел Склинчук с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Александр.
Павел, ну вы, честно говоря, я не знаю, слышали, да, наш сюжет?
Слышал.
Вот, Павел, слышали наш сюжет. А скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что сегодня вот такой институт, если так можно сказать, институт преемственности профессий, институт трудовых династий, он сохраняется
где-то
или процветает, или наоборот угасает, как вам кажется?
Анна, ну, конечно, говорить хотелось бы. Я вот когда к эфиру готовился, пытался посмотреть, что у нас в законодательстве есть в этой части. Ну, вы знаете, к сожалению, сегодня трудовые династии явление такое, наверное, остаточное. Вы правильно сказали, что он связан с рынками труда в малых городах, где не такой большой выбор профессии, работы, и там как бы по привычке из поколения в поколение, как вот героиня сюжета сказала, постоянство, собственно, такое постоянство сохраняется.
То есть это социальные рудименты, что ли, такие, да, социалистического прошлого?
Попробуем разобраться. У нас с недавних пор стали внедрять в законодательство такое понятие, как конфликт интересов. И вот, в частности, в таких профессиях, как судьи, прокуроры, в правоохранительных органах, запрещено, и на госслужбе запрещено законодательством, чтобы у нас родственники работали в одних и тех же организациях. Угу. Вот это во многом, наверное, выхолащивает подходы, связанные с тем, что родственники, близкие, дальние, они работают в одной организации. Сегодня это стало восприниматься как некий элемент или показатель то ли как бы корыстных намерений, то ли какого-то трудоустройства по блату, когда кто-то из родителей берет племянника или кого-то из родственников к себе на работу.
Павел, вот пока вы говорили, я перебрал в уме человек 6-7 своих знакомых юристов, и вы знаете, я вам секрет скажу, у всех дети пошли на юридические факультеты. У всех абсолютно. Вот я сейчас перебирал сразу по пальцам.
А почему это воспринимается так, если
порассуждать? Ну, папа потом пристроит, господи.
А почему это воспринимается в каком-то негативном ключе? Ну, если мы, допустим, говорим о династии врачей, и мы знаем, да, Ань, множество примеров, что, скорее всего, ребенок врачей
Боткины, Вишневские, будет врач. Да, но... были. Ань, а я тебе больше
оставим
скажу.
Классические,
хорошо,
современные.
Оставим классические. МГИМО, да, в свое время там официально приоритет был потомственным детям дипломатов, потому что они прекрасно знали этикет, они были вышколены и так далее. Сейчас, наверное, этого
отличный
нет.
Отличный пример. Да, отличный пример, Александр. Действительно, раньше это вроде бы как-то поощрялось даже, когда на одном заводе трудовые династии формируются. Сегодня, конечно, задача немножко другая. А сегодня вот в моногородах, которыми я занимаюсь, стоит задача, чтобы молодежь, в принципе, не уезжала из этих городов и оставалась на градообразующем предприятии, там, где, наверное, кто-то из семьи или из родственников точно занят.
Тогда нужно обращаться не к истории с трудовой династией и привлекать молодого человека там, или девушку не тем, что еще прабабка твоя трудилась на нашем заводе. Господи, мне кажется, это может негативный отклик
вызвать. Прекрасная мысль.
Вызвать.
Подождите, Павел, смотри. Аня сейчас дала прекрасную мысль. А вы пробейте на самом высоком уровне.
Не-не-не.
Чтобы в трудовых династиях люди получали какие-то вот бонусы. Потому что твой дед, твой отец, который здесь трудился, он для тебя это заработал. Это же должно
стимулировать. Нет, я вообще не к этому вела,
а почему нет,
Павел?
Я, а почему
я вела
нельзя?
Немножко
я
к другому. За... Но, возможно, вы согласитесь с Александром. Я к тому говорила, что чем сегодня, вот если мы говорим о моногородах.
Мотивировать.
Да, чем сегодня мотивировать? Мы недавно аварию с Норильским никелем, да, вот с этими утечками обсуждали, и говорили о Норильске, которым руководит предприятие. Предприятие, наверное, нельзя так сказать. Ну, да. Норильск, в общем, выстроен вокруг предприятия. Предприятие имеет некую ответственность за этот город. И город предприятие не поддерживает, потому что там дома рушатся, дороги отвратительные, что там вообще происходит, непонятно. И предприятию как бы на город, это не первостепенная задача.
Я слушаю нашу дискуссию и постепенно склоняюсь к мысли, наверное, как и наши радиослушатели, что трудовые династии во многом действительно вымирающее явление, поскольку здесь есть и антикоррупционное законодательство, есть и такие факторы, что молодежь и современное поколение, оно, наверное, в поисках лучшей работы не хочет идти по стопам родителей. В то же время, вот, например, вы же знаете, на государственном уровне активно программа, так называемая World Skills, развивается для того, чтобы у молодежи было популярно не только там становиться юристами, экономистами, но и как бы идти в рабочие профессии, связанные вот с прикладной деятельностью, а это во многом как раз залог того, что они выберут ту или иную профессию, там, столяра, я не знаю, строителя, руководствуются тем, что кто-то из их предков также занимался этой профессией.
Павел, вообще мы вступаем сейчас в такую эру новую, да, когда вот мне кажется, что... Да, когда, как мне кажется, да это логика вообще жизни подсказывает, профессия инженера должна быть не только востребованной, но и почетной. Да, в конце 19 века инженер это был уважаемый человек.
Да в середине 20-го. Какая
инженер, это инженер была величина какая там, я не знаю, инженер Шухов, инженер там Крыжиновский, это свой дом, это ордена, там служилое дворянство, а у нас же никак не стимулируется, вот ну как, ну никак, вот почему так, Павел?
Ну вот почему, наверное, время такое у нас случилось, и вот рынок труда, и для молодых людей, наверное, хочется попробовать себя в новых профессиях, которых раньше не было. Это связано с IT-отраслью, угу. например, там, с рынком услуг, сервиса, чего раньше тоже не существовало. Вот, торговля активно развивается.
Хорошо. Да. Павел, ну вот смотрите.
А вот простите, можно, Александр, я закончу мысль? У нас, наверное, там через несколько десятилетий могут ли появиться потомственные айтишники и программисты? Наверное,
да, они уже могут. Появляются, конечно.
Павел, а как тогда говорить и в каком ключе тогда рассуждать о трудовой миграции вот внутри нашей страны? Сейчас нам говорит Росстат, что около 3 миллионов россиян, ну это данные за прошлый год, угу. работали за пределами региона, где они живут. О чем это может говорить, что вот эти новые профессии, которые сейчас востребованы, которых раньше не было, сосредоточены в определенных городах или регионах, куда все уезжают? Какая здесь тенденция?
Точно, Анна. Есть такая крылатая фраза «хорошо там, где нас нет». И вот в малых городах, конечно, все стараются из моногородов уезжать. Это главная проблема для монотерритории, отток населения именно в поисках лучшего места работы, ну и, соответственно, жизни. Ну, конечно, для страны это не очень хорошо. Вот то, с чего мы начали, с трудовых династий, это другая есть поговорка. Где родился, там и пригодился. Угу. Соответственно, вот трудовые династии – это такой культурный феномен, который, конечно, как бы такую делает установку на жизнь, чтобы все равно найти то место работы, где ты живешь, где жили твои родители.
Павел, ну хорошо, а вот какая позиция государственная? Вот есть стратегия развития. Вот как в эту стратегию mm-hmm. государственного развития, которая, ну, она должна быть рассчитана на несколько десятилетий, иначе это не стратегия. Вот как туда вписываются моногорода? Потому что одно дело какой-нибудь гусь хрустальный, да, все-таки это традиция, это бренд, и его надо сохранить, да? И другое, или там какой-нибудь город Пущин, да, где всю жизнь были эти биохимики. Неужели нельзя вот что-то такое придумать для того, чтобы стимулировать людей оставаться там, чтобы стимулировать развитие, чтобы сохранить вот эту школу, преемственность, профессиональную школу, я имею в виду. Вот стратегическая задача стоит или
Александр,
нет? Или пускай рынок все решает?
У нас даже принята так называемая стратегия пространственного развития Российской Федерации до 30-го года. Там тоже отведена роль моногородам, как отдельным территориям. И у страны есть такие зоны перспективного развития, есть специализация, условно говоря, там Урал, это тяжелая там промышленность, там, не знаю, Сибирь, добыча полезных ресурсов.
Понятно.
И так далее.
Иваново, текстиль.
Текстиль, но в то же время, если, Александр, посмотреть на объемы жилищного строительства, то мы увидим, что половина всего возводимого жилья приходится всего лишь на 15 агломераций.
Конечно.
Самые крупные города.
Москва, Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург, все.
Но это значит, что люди едут именно сюда.
Да, и нет никакого равномерного распределения, чтобы строительство жилья и развитие территории не провоцировало вот ту внутреннюю миграцию, которую Анна статистику приводила.
Павел, это же, посмотрите, это путь в никуда. Потому что если дальше, это просто вот понятно ежику,
хорошо, а
что если
будут
развиваться мегаполисы, все остальное
остудит. Павел, вот мы говорим о том, что есть программа. А как-то пересмотрена программа, может быть, скорректирована в связи с пандемией, которая все-таки чудовищные коррективы внесла. И нам говорят сейчас, что пандемия ускорила, еще будет ускорять, ну, последствия, будет ускорять эту внутрироссийскую миграцию в ближайшие несколько лет, и менее развитые регионы, там, с точки зрения притока профессионалов, они столкнутся с тем, что к ним еще меньше будут ехать, а более развитые
и
столкнутся с тем,
стратегии
что
развития.
К ним только больше приедут, соответственно, это страшнейшая конкуренция.
Вот смотрите, два момента. После пандемии два урока. Стерлись границы, отсюда последствия, это удаленная работа, многие осознали, что можно работать удаленно. А вторая тенденция, которая вот фиксируется урбанистами,
социологами, что появился колоссальный спрос на жилье, скажем так, в сельской местности, угу. То есть на когда есть некая изоляция, потому что города теперь стали, ну, как некие источники повышенной опасности, распространения вирусов и так далее. Вот насколько устойчивым окажется вот этот общественный всплеск интереса к тому, чтобы жить где-то как бы отдаленно, изолированно. Посмотрим со временем.
Да, но ведь это,
удаленную
Павел,
работу да. все практикуют.
Прошу прощения, но ведь это, опять же, список определенных профессий. Те же айтишники, какие-нибудь там программисты, аналитики, да.
Писатели.
У нас все равно остается огромный пласт художники. Профессий. Почтальоны, учителя, врачи, все те профессии,
курьеры,
которые... Да,
профессии
курьеры, многие. Кстати, да.
А курьер, стоп, секундочку.
Которые поддерживали
курьер
нас в
коронавирус. Курьер — это профессия или нет? Курьером можно работать кто угодно. Я понимаю, профессия — это водитель. Там,
а водитель не может работать кто
нет,
угодно?
Нет, это для этого нужно профессиональный
права
водитель.
Получи.
Аня, меня сосед-таксист учил тормозить так, чтобы седок не шелохнулся. Учиться ездить
я
надо.
Я к чему говорю, Павел,
конечно.
Все это? То есть все равно те, кто сейчас будет работать удаленные, кто там уедет в сельскую местность, создаст вот этот ажиотаж, это все равно определенный узкий круг, ну так их назовем, современных профессий. А огромный пласт, тот, в которых раньше формировались трудовые династии в том числе, он все равно как был, так и останется на своих рабочих местах. Но можно ли тогда считать вот такой влиятельной частью, влияющей на статистику, на принятие решений, вот этот пласт новых профессий?
Ну, смотрите, какой системный вывод можно сделать, что малые территории, моногорода, города там с небольшой численностью населения, они будут, конечно же, сохранять устойчивый вот этот феномен, связанный с трудовыми династиями. Чем больше город, чем больше рынок труда, тем меньше можно утверждать, что эти трудовые династии будут сохраняться. Для людей, для молодых людей это не будет решающим фактором при выборе работы.
Угу.
Вот, мне кажется, это такое главное явление. Вот Муромский район, скорее всего, трудовые династии там еще не скоро исчезнут. А в административных центрах, ближе там, к столице... Ну, конечно, таких династий будет становиться все меньше и меньше, потому что нет для этого там объективных предпосылок. Я уже вам приводил
пример. Может быть, в другом ключе, Павел, рассуждать, прошу прощения. Может быть, хорошо, что трудовые династии сейчас становятся пережитком прошлого. Может быть, огромное количество трудовых династий как раз говорит о том, что молодежи просто некуда податься, и у них нет перспектив, и они вынуждены продолжать дело, может быть, даже не желая того, продолжать дело, которым десятилетиями жила семья. А может быть, тогда хорошо, что мы эту цепочку прерываем, даем возможность самореализоваться, ну а тем, кто хочет продолжить династию...
Правильно, Анна. Вот на трудовые династии вы правильно посмотрели таким широким взором, что это не только явление, связанное с занятостью, с рынком труда, это прежде всего еще явление культуры и современного состояния общества. Оно стало очень мобильным, очень гибким, и, соответственно, все эти те культурные практики, которые раньше существовали, они сегодня заменяются, и на их место приходят такие сетевые отношения, и для людей не является ценностью продолжить тот вид деятельности, которым занимались там их родители. Хотя, конечно, какая-то часть, они будут идти по стопам родителям, но именно в знак уважения к своим родителям, к той профессии, если там, например, папа был летчиком, и он привил любовь к небу, то, наверное, там дети могут пойти по его стопам и тоже работать в авиации.
Потом, Павел, здесь же ведь есть сразу, понимаете, вот в этой преемственности есть как бы свой потенциал колоссальный. Вот был, то есть он не был, он и есть такой замечательный ученый, лингвист, профессор Борис Андреевич Успенский, да? Но я знаю, что сын у него тоже пошел по лингвистике, да, Федор. А недавно вот мы с Федором встретились, а он уже член КОР. То есть он уже папу переплюнул, пожалуйста. И вот этот вот кураж, когда сын продолжает дело отца, то вот этот кураж, он всегда сохраняется, чтобы вот еще отца переплюнуть, еще и деда переплюнуть. Это же здорово. Если это есть, то это работает.
Ну, это работает законодательно, на государственном уровне это никак не поощряется особо.
У нас и депутаты есть, кстати, династии.
Я не понимаю, ты ругаешь или хвалишь? Ты определись.
Я не ругаю, я не хвалю. Ань, я за гармонию.
Ну, вот такой корпоративный аспект еще мне отразили. Для некоторых компаний, ну, они тем самым вешают доски почета, проводят различные награды, ну вот какой-то элемент такого поощрения социального, он все равно присутствует на предприятиях, но он как бы является уже следствием того, что эта династия образовалась, и вот ее нашли, и, собственно говоря, работодатель решил ее вот так оценить.
А вот работодатели ценят вообще? Ну, понятно, доски почета, все
чего?
Это здорово,
им какая разница,
прекрасно.
Работодатели,
но насколько им выгодно? Я просто знаю, что в Америке, например, есть, ну, без упоминаний конкретных компаний, но есть компании, которые прям стараются привлечь детей своих сотрудников, а особенно им ценно, если вот несколько поколений, они там какие-то программы, какие-то льготные ипотеки, что-то там такое, помощь материальная и так далее. Почему-то им важно, я не знаю почему.
Бренд, как, что? Это престиж фирмы.
Да, много семейных компаний, конечно, которые, конечно, продолжение. Но это, видите, мы говорим уже о том, что есть собственный бизнес, чего там в советском, в советской экономике не существовало. Вот сейчас, возможно, какие-то компании, пока мало времени прошло с точки зрения там развития рыночной экономики, вот они в будущем станут династийными. Но это будет уже новый вид династии, не такое, как был раньше, наемных рабочих, а это уже как бы продолжатели дела предпринимательского бизнеса от родителей.
Павел, а если вообще говорить о моногородах, сейчас отойдем от трудовых династий, в принципе, моногорода, за ними есть будущее? Или это тоже такая
или
отживающая форма?
Как Детройт.
Не за всеми, увы. К сожалению, это их природа, моногородов, и в этом смысле у нас государственная политика не очень гибкая. У нас вот составлен перечень моногородов. И для
а много, кстати?
Их 321, в них проживает 13,5 миллионов человек, на секундочку, 10% населения страны. С каждым годом все меньше остаются, отток населения продолжается. Но я вот к чему скажу. Часть монотерриторий все-таки у них удается раскрыть какую-то так называемую альтернативную экономику, развить.
Вот. На этой базе, да, которая вот сохранилась?
Территории, вот в чем социальный вызов для людей, он заключается в том, что надо все-таки поощрять то, что они находят другие места и уезжают из территории. Потому что поддерживать в них жизнь в этих моногородах становится все сложнее и сложнее. Туда не идут инвесторы, там градообразующие предприятия на грани банкротства находятся. И в целом территория деградирует. Вот у нас очень сложно на таком на государственном уровне признать, что территория становится бесперспективной, и уже как бы заниматься таким целенаправленным переселением, либо объединить в агломерацию, людей как-то туда переместить. Сегодня это происходит, ну, так, очень разрозненно где-то. Вот. Наверное, должна быть целенаправленная государственная политика. Вот. А часть промышленных центров, они постепенно все-таки борются со своей монозависимостью, но мы понимаем, что многим это никогда не удастся. Атомные моногорода, где есть вот атомная электростанция, вот там династии, они, конечно же, надолго, и территория всегда будет строиться вокруг вот атомной станции.
Ага. К сожалению, время-то у нас. Мы только-только разговорились. На
спасибо,
самом интересном
Павел.
Месте приходится прерываться. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Павел Склянчук, эксперт Общероссийского народного фронта, ответственный секретарь экспертного совета. Ну что ж, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Да, и мы поговорим о том, что в Екатеринбурге заработал первый автомобильный кинотеатр. Вот Александр тут признался невзначай, что
ну,
он
не был,
знать
не
был. Знает,
Аня,
что это
темный
такое.
Я не был в автомобильном
Саш,
кинотеатре.
Саш, ну смотри, сколько у нас там, 10 минут до конца эфира, да? Сейчас мы расписание, до Екатеринбурга не доедешь, но, может, до Подмосковья хотя бы доберешься.
Ага. А из
посмотрим.
Электрички нельзя посмотреть?
Нет, автомобильный, Саша, автомобильный. Продолжим разговор.
Радио России.